Другой дом, точно фонарь, со всех четырех сторон, весь в окнах и с плоской крышей. Дом давней постройки. Кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самого сгорения. Тёс принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? А, вось!» — скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикенький дом лекаря, раскинувшийся полукружием с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени. Тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушения мальчишек. От церквей дома отступили на почтительное расстояние. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места, так и видно, что присутственные места. Близко, без надобности, никто не подходит. А тут, в столице, их не отличишь от простых домов. Да еще срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там в городе 2-3 улицы, уж и чуешь вольный воздух. Начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука. И на улице, и в людях тот же благодатный застой. И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно. Даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам. Козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают змей. А здесь какая тоска. И провинциал вздыхает и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что залы дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше, и дешевле. А что на заморские редкости этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки, они обдирают вас, а вы и рады быть олухами. Зато как он вдруг обрадуется! Как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так этот называется груша у вас», — скажет он. «Да у нас это и люди не станут есть». Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов с письмом издалека. Он думает: вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить, станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он под конец бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им «ты», как будто 20 лет знакомы, все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню. «Куда?» На него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями. Если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами. Тут бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить. Все назаперти, везде колокольчики. Не мизерно ли это? Да какие-то холодные нелюдимые лица. А там у нас. Входи смело, если отобедали, так опять для гостя станут обедать. Самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный, и поперечный. Сосед там, так настоящий сосед. Живут рука в руку, душа в душу. Родственник, так родственник, умрет за своего. Эх, грустно. Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он сейчас простоял перед медным всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания, и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к треским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа, все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением. Новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира. В этих мечтах воротился он домой. Вечером в 11 часов дядя прислал звать его пить чай.
«Я только что из театра», — сказал дядя, лежа на диване.
«Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка. Я бы пошел вместе с вами».
«Я был в креслах, куда же ты? На колени бы ко мне сел», — сказал Петр Иванович. «Вот завтра поди себе один».
«Одному грустно в толпе, дядюшка. Не с кем поделиться впечатлением».
«И незачем. Надо уметь и чувствовать, и думать, словом, жить одному. Со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично».
Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет?» — подумал он. «Синий сюртук, синие панталоны».
«У меня, дядюшка, много платья», — сказал он. «Шил Кенигштейн. Он у нас на губернатора работает».
«Нужды нет, все-таки оно не годится. На днях я завезу тебя к своему портному, но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?»
«Я приехал жить».
«Жить. То есть, если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко. Тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там у себя. А если ты думал что-нибудь другое, так объяснись».
«Пользоваться жизнью, хотел я сказать», — прибавил Александр, весь покраснев. «Мне в деревне надоело, все одно и то же».
«А, вот что. Что ж, ты наймешь билетаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни».
«Ведь это очень дорого», — заметил наивно Александр.
«Мать пишет, что она дала тебе 1000 рублей. Этого мало», — сказал Петр Иванович. «Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело. А в деревне он хочет пользоваться жизнью, так тот привез 50 тысяч. И ежегодно будет получать постольку же. Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты нет. Ты не затем приехал».
«По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал».
«Почти так. Это лучше сказано. Тут есть правда. Только все еще нехорошо. Неужели ты, как сбирался сюда, не задал себе этого вопроса? Зачем я еду? Это было бы не лишнее».
«Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ», — с гордостью отвечал Александр.
«Так что ж ты не говоришь? Ну, зачем?»
«Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности. Во мне кипело желание уяснить и осуществить...»
Петр Иванович приподнялся немного с дивана, вынул изо рта сигару и навострил уши.
«Осуществить те надежды, которые теплились...»
«Не пишешь ли ты стихов?» — вдруг спросил Петр Иванович.
«И прозы, дядюшка. Прикажете принести?»
«Нет, нет, после когда-нибудь я...» «Так только спросил».
«А что?»
«Да ты так говоришь».
«Разве не хорошо?»
«Нет, может быть, очень хорошо, да дико».
«У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором», — сказал смутившийся Александр.
«О чем же он так говорил?»
«О своем предмете».
«А-а-а.
Как же, дядюшка, мне говорить?»
«Попроще. Как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя, ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуну, так ли?»
«Да, дядюшка, карьеру».
«И фортуну», — прибавил Петр Иванович. «Что за карьера без фортуны? Мысль хороша, только напрасно ты приезжал.
Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это,
сказал Александр, глядя вокруг себя. Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен, и дела мои не дурны. Но сколько я посмотрю, ты и я. Большая разница.
Я никак не смею сравнивать себя с вами.
Не в этом дело. Ты, может быть, в 10 раз умнее и лучше меня. Да у тебя, кажется, натура не такая, чтобы поддалась новому порядку, а тамошний порядок ой-ой. Ты вон изнежен и избалован матерью. Где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда. Подобные нам ездят сюда дело делать.
Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью?
Советовать? Боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру. Выйдет вздор, станешь пенять на меня, а мнение свое сказать изволь, не отказываюсь. Ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет, я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь, как переработаешь его? Вы помешались на любви, на дружбе, на прелестях жизни, на счастье. Думают, что жизнь только в этом и состоит. Ах, да ох. Плачут, хнычут, да любезничают, а дела не делают. Как я отучу тебя от всего этого? Мудрено.
Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества. Я понял волнение этой разумно деятельной толпы, готов слиться с нею.
Петр Иванович при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился. «Дело, кажется, простое», — сказал дядя. «А они, бог знает, что заберут в голову. Разумно деятельная толпа». «Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно, был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости, и в самом деле был бы по-своему счастлив. А по-здешнему ты счастлив не будешь. Здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном».
«Как, дядюшка? Разве дружба и любовь, эти священные высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь?»
«Что?» Александр замолчал. «Любовь и дружба в грязь упали». «Ну, как ты это здесь брякнешь?»
«Разве они не те же и здесь, как там?» «Хочу я сказать».
«Есть и здесь любовь и дружба. Где нет этого добра? Только не такая, как там у вас. Со временем увидишь сам. Ты прежде всего забудь эти священные да небесные чувства, а приглядывайся к делу так, проще, как оно есть. Право, лучше будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад. Если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь. Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да, матушка просила снабжать тебя деньгами. Знаешь, что я тебе скажу? Не проси у меня их. Это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтобы я тебе отказывал. Нет, если придется так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне. Все у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере, без процентов. Да чтобы не прибегать к этой крайности, я тебе поскорее найду место, чтобы ты мог доставать деньги. Ну, до свидания. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать. Александр Федорович пошел домой. «Послушай, не хочешь ли ты поужинать?» — сказал Петр Иванович ему вслед.
«Да, дядюшка, я бы, пожалуй...»
«У меня ничего нет».
Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» — думал он.
«Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты», — продолжал дядя. «Вот тебе и урок на первый случай, привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа. Холодно так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят. Светло так день, темно так ночь. У тебя вон слипаются глаза, а я еще за работу сяду. К концу месяца надо счеты свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег. И все так. Совершенно антиподы. Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет. И на мой тоже. Это тебе даже полезно. Не станешь стонать и метаться по ночам, а крестить мне тебя некогда.
К этому, дядюшка, легко привыкнуть.
Хорошо, если так. А у вас еще по-старому можно прийти в гости ночью и сейчас ужин состряпают?
Что ж, дядюшка, надеюсь, этой черты порицать нельзя. Добродетель русских
полна. Какая тут добродетель? От скуки там всякому мерзавцу рады. Милости просим, кушай сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя. Все-таки что-нибудь новое, о кушанье не пожалеем. Это нам здесь ровно ничего не стоит. Препротивная добродетель. Так Александр лег спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор, многого не понял, другому не совсем верил.
«Нехорошо говорю»,
— думал он,
— «любовь и дружба не вечны. Не смеется ли надо мной дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же, Софье нравилось во мне особенно как не дар слова, а любовь ее неужели не вечна? И неужели здесь в самом деле не ужинают?»
Он еще долго ворочался в постели, голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать. Прошло недели две. Петр Иванович день ото дня становился довольнее своим племянником. «У него есть такт», — говорил он одному своему компаньону по заводу, «чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не ходит ко мне без зову, и когда заметит, что он лишний, тотчас уйдет». И денег не просит. Он малый покойный. Есть странности, лезет целоваться, говорит, как семинарист. Ну, да от этого отвыкнет. И то хорошо, что он не сел мне на шею. «Есть состояние?» — спросил тот. «Нет, каких-нибудь 100 душонок». «Что ж, если есть способности, так он пойдет здесь. Ведь и вы не с большего начинали, а вот слава богу». «Нет, куда, ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится. Ах да ох!» Не привыкнет он к здешнему порядку. Где ему сделать карьеру? Напрасно приезжал. Ну, это уж его дело. Александр долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей.
«Дядюшка у меня, кажется, добрый человек», — писал он в одно утро к Поспелову. «Очень умен, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчетах. Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в здешней холодной толпе горячими объятиями дружбы. А дружба, ты знаешь, второе провидение. Но и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту, но что встретил. Холодные советы, которые он называет дельными. Но пусть они лучше будут не дельны, но полны теплого сердечного участия. Он горд, не горд, но враг всяких искренних излияний. Мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомый, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит, особенно не ласков, не печален, не весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь и говоришь, как вдохновенный пророк, почти как наш великий незабвенный Иван Семенович, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова. А дядюшка слушает, подняв брови, и смотрит пристранно, или засмеется как-то по-своему таким смехом, который леденит у меня кровь, и прощай вдохновение. Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона. Не верит он любви и прочему. Говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал, а что есть просто жизнь,
разделяющаяся
поровну на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и прочее. Что на все это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных, каково бесполезных вопросов о том, зачем мы созданы, да к чему стремимся, что это не наша забота, и что от этого мы не видим, что у нас под носом, и не делаем своего дела, только и слышишь о деле. В нем не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела. И за счетами, и в театре все одинаково. Сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного. Оно чуждо душе его. Я думаю, он не читал даже Пушкина.
Петр Иванович неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом. «Я пришел посмотреть, как ты тут устроился», — сказал дядя, — «и поговорить о деле». Александр вскочил и проворно что-то прикрыл рукой. «Спрячь свой секрет», — сказал Петр Иванович, — «и отвернусь». «Ну, спрятал? А это что выпало? Что это такое?»
«Это, дядюшка, ничего».
Начал был Александр, но смешался и замолчал. «Кажется, волосы? Подлинно ничего. Уж я видел одно, так ты покажи и то, что спрятал в руке». Александр, точно уличенный школьник, невольно разжал руку и показал кольцо. «Что это? Откуда?» — спросил Петр Иванович.
«Это, дядюшка, вещественные знаки невещественных отношений».
«Что-что? Дай-ка сюда эти знаки».
«Это залоги».
«Верно, из деревни привез?»
«От Софьи, дядюшка, на память. При прощанье».
«Так и есть. И это ты вез за 1500 верст?» Дядя покачал головой. «Лучше бы ты привез еще мешок сушеной малины, ту, по крайней мере, в лавочку сбыли, а эти залоги...» Он рассматривал то волосы, то колечко. Волосы понюхал, а колечко взвесил на руке. Потом взял бумажку со стола, завернул в нее оба знака, сжал все это в компактный комок и бац! В окно.
«Дядюшка!»
— неистово закричал Александр, схватив его за руку, но поздно. Комок перелетел через угол соседней крыши, упал в канал на край барки с кирпичами, отскочил и прыгнул в воду. Александр молча с выражением горького упрека смотрел на дядю.
«Дядюшка», —
повторил он, — «что?»
«Как назвать ваш поступок?»
«Бросанием из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в комнате».
«Пустяков? Это пустяки?»
«А ты думал, что? Половина твоего сердца?» «Я пришел к нему за делом, а он вон чем занимается, сидит да думает над дрянью».
«Разве это мешает делу, дядюшка?»
«Очень. Время проходит, а ты до сих пор мне еще и не помянул о своих намерениях. Хочешь ли ты служить? Избрал ли другое занятие? Ни слова. А все от того, что у тебя Софья да знаки на уме. Вот ты, кажется, к ней письмо пишешь, так?»
«Да, я начал было».
«А к матери писал?»
«Нет еще, я хотел завтра».
«А чего же завтра?» «К матери завтра, а к Софье, которую через месяц надо забыть сегодня?»
«Софью? Можно ли ее забыть?»
«Должно. Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго, ты помнил бы ее лишний месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки напомнили бы тебе глупость, от которой бы ты краснел».
«Краснеть от такого чистого, святого воспоминания — это значит не признавать поэзии!»
«Какая поэзия в том, что глупо? Поэзия, например, в письме твоей тетки, желтый цветок, озеро, какая-то тайна. Как я стал читать, мне так стало нехорошо, что и сказать нельзя, чуть не покраснел. А уж я ли не отвык краснеть?
Это ужасно, ужасно, дядюшка. Стало быть, вы никогда не любили?
Знаков терпеть не мог.
Это какая-то деревянная жизнь, сказал в сильном волнении Александр. Прозябание, а не жизнь. Прозябать без вдохновения, без слез, без жизни, без любви.
И без волос, прибавил дядя.
Как вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле? Ведь это преступление, любовь, святые волнения.
Знаю я эту святую любовь. Твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронутся до руки, так по всему телу и побежит святая, возвышенная любовь. А дай-ка волю, так и того. Твоя любовь, к сожалению, впереди, от этого никак не уйдешь, а дело уйдет от тебя, если не станешь им заниматься.
Да разве любовь не дело?
Нет. Приятное развлечение, только не нужно слишком предаваться ему, а то выйдет вздор. От этого я и боюсь за тебя. Дядя покачал головой. Я почти нашел тебе место, ты ведь хочешь служить? Сказал он.
Ах, дядюшка, как я рад!
Александр бросился и поцеловал дядю в щеку. «Нашел-таки случай», — сказал дядя, вытирая щеку. «Как это я не остерегся? Ну так слушай же. Скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным».
«Я знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права. Дипломацию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию».
«Постой, постой. А умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего».
«Какой вопрос, дядюшка? Умею ли писать по-русски?»
Сказал Александр и побежал к комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя, между тем, взял со стола какое-то письмо и стал читать. Александр подошел с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо.
Бумаги у него выпали из рук. «Что это вы читаете, дядюшка?» Сказал он в испуге.
«А вот тут лежало письмо, к другу должно быть. Извини, мне хотелось взглянуть, как ты пишешь».
«И вы прочитали его?»
«Да, почти. Вот только две строки осталось. Сейчас дочитаю. А что? Ведь тут секретов нет, иначе бы оно не валялось так».
«Что же вы теперь думаете обо мне?»
«Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко».
«Стало быть, вы не прочли, что тут написано?»
живостью спросил Александр.
«Нет, кажется, все», — сказал Петр Иванович, поглядев на обе страницы. «Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня».
«Боже мой!»
— воскликнул Александр и закрыл руками лицо.
«Да что ты, что с тобой?»
«И вы говорите это покойно? Вы не сердитесь? Не ненавидите меня?»
«Нет, из чего мне бесноваться?»
«Повторите, успокойте меня».
«Нет, нет, нет».
«Мне все не верится. Докажите, дядюшка».
«Чем прикажешь?»
«Обнимите меня».
«Извини, не могу».
«Почему же?»
«Потому что в этом поступке разума, то есть смысла нет, или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому. Вот если б ты был женщина, так другое дело, там это делается без смысла, по другому побуждению».
«Чувство, дядюшка, просится наружу, требует порыва, излияния».
«У меня не просится и не требует. Да если б и просилось, так я бы воздержался. И тебе тоже советую».
«Зачем же?»
«А затем, что после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, не краснеть за свои объятия».
«Разве не случается, дядюшка, что оттолкнешь человека и после раскаешься?»
«Случается. Оттого я никогда никого и не отталкиваю».
«Вы и меня не оттолкнете за мой поступок? Не назовете чудовищем?»
«У тебя, кто напишет вздор, тот и чудовище. Этак бы их развелось несметное множество».
«Но читать про себя такие горькие истины? И от кого же? От родного племянника?»
«Ты воображаешь, что написал истину?»
«О, дядюшка, конечно, я ошибся. Я переправлю, простите».
«Хочешь, я тебе продиктую истину?»
«Сделайте милость».
«Садись и пиши». Александр вынул лист бумаги и взял перо. А Петр Иванович, глядя на прочтенное им письмо, диктовал: